Его Голгофа посвящается Владимиру Высоцкому. Глава первая. Не называйте его бардом. Правее входа на Ваганькова могила вырыта вакантная, покрыла Гамлета Таганского землей есенинской лопата. Дождь тушит свечи восковые. Все, что осталось от Высоцкого, магнитофонной расфасовкою уносят, как бинты живые. Вокруг тебя за свежим дерном растет толпа вечно живая. Ты так хотел, чтобы не актером, чтобы поэтом называли. Ты жил, играл и пел с усмешкой «Любовь российская Ирана». Ты в черной рамке не уместишься, тесны тебе людские рамки. С какой страшной перегрузкой ты пел хлопушу и Шекспира, ты говорил о нерве русском так, что щемило и щепило. Не называйте его бардом, он был поэтом по природе. Меньшова потеряли брата, мы всенародного Володю.
Из книги Марины Влади «Владимир. Прерванный полет». На следующий день у нас назначена встреча с Иосифом Бродским, одним из твоих любимых русских поэтов. Мы встречаемся в маленьком кафе в Гринвич-Виллидж. Сидя за чашкой чая, вы беседуете обо всем на свете. Ты читаешь Бродскому свои последние стихи, он очень серьезно слушает тебя. Читает свои стихи на английском. Потом он пишет тебе посвящение на своей последней книге стихов. От волнения мы не можем вымолвить ни слова. Впервые в жизни настоящий большой поэт признал тебя за равного. Сколько же лет ты ждал этого? Ты всегда считался автором-исполнителем, в лучшем случае бардом, менестрелем. Но о твоей причастности к поэзии просто не было речи. Официальные поэты Евтушенко и Вознесенский с удовольствием общаются с тобой, но снисходительно улыбаются, когда ты приносишь им свои стихи. Много раз они забирали с собой твои стихи, обещали их напечатать, но так ничего и не сделали.
Мой черный человек в костюме сером. Он был министром, домуправом, офицером. Как злобный клоун он менял личины и бил под дых внезапно, без причины. И, улыбаясь, мне ломали крылья, мой хрип порой похожим был на вой, и я немел от боли и бессилья и лишь шептал «Спасибо, что живой». Вокруг меня кликуши голосили, в Париж мотает, словно мы в Тюмень. Пора такого выгнать из России, давно пора, видать, начальству лень. И мне давали добрые советы, чуть свысока похлопав по плечу, мои друзья, известные поэты. Не стоит рифмовать, кричу, торчу. И лопнуло во мне терпение жило, и я со смертью перешел на «ты». Она давно возле меня кружила, побаиваясь только хрипоты. Но знаю я, что лживо, а что свято. Я это понял все-таки давно. Мой путь один, всего один, ребята. Мне выбора, по счастью, не дано.
Угар и дым, и смысла нет, искать чего-то ничего не будет. Ложиться пеплом на дорогу будней, ненужность прежних выстуженных лет. Когда тоска волчицей на скале
лакает лунность ночи, с перепугу поймешь, страшнее, чем по горячим углям, такая жизнь, хождение по зале. Полет окончен, мрамор может лечь, везде красиво, памятник, дворец ли, и не поет душа по-молодецки, и прежней лодки дно прорежет течь, и скальпель четко душу огранит, она сама себе палач и доктор, пустой стакан, кабак и ритмы рока, и черным стоном ночь озноб гранит, пустой стакан, кабак и ритмы рока, и черным стоном ночь озноб гранит, озноб гранит, озноб гранит, озноб гранит.
Прошла пора вступления и прелюдий. Все хорошо, не вру, без дураков. Меня к себе зовут большие люди, чтоб я им пел охоту на волков. Быть может, запись слышал и закон, а может быть, с детьми ухи не сваришь, как знать. Но приобрел магнитофон какой-нибудь ответственный товарищ. И, предаваясь будничной беседе в кругу семьи, где свет торшера тускл, тихонько, чтоб не слышали соседи, он взял да и нажал на кнопку «Пуск». И там, не разобрав последних слов, прескверный дубль достали на работе, услышал он охоту на волков и кое-что еще на обороте. И все прослушав до последней ноты, и разозлясь, что слов последних нет, он поднял трубку. «Автора охоты ко мне пришлите завтра в кабинет». Я не хлебнул для храбрости венца, и, подавляя частую икоту, с порога от начала до конца я проорал ту самую охоту. И об стакан бутылкою звеня, которую извлек из книжной полки, он выпалил. «Да это ж про меня, про нас, про всех! Какие к черту волки!» Ну все, теперь, конечно, что-то будет. Уже 3 года в день по 5 звонков. Меня к себе зовут большие люди, и я пою охоту на волков.
Среди оплывших свечей и вечерних молитв, среди военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от детских своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы. Со страниц пожелтевших слетая на нас, и пытались спасти, чем мы, не знавшие войн, за воинственный клич принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних боен и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. мы на роли предателей, трусов и Иуд. В детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить. И друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев вводили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящие борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоишь, скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отречил, отыскал, по оскалу забрал этой смерти оскал, ложь и зло. Погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы. Если, путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока и в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем.